Очень часто людей, живших лет 20 вместе, в гроб кладут чужими. А иногда они и любят друг друга, да не знают. А братственное сочувствие в один миг раскрывает в 10 раз больше. К тому же, по вашей привычке морализировать, вы на нее смотрели докторально, сверху вниз. А я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо. Как это сделалось в ней, что те результаты, за которые я пожертвовал полжизнью, до которых добился трудами и мучениями, и которые так новы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, были для нее простыми, само собою понятными истинными. Они ей казались обыкновенны. Не знаю. Я со многими людьми встречался. У каждого рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, через который он пересадить не может. В ней я не видел этого горизонта. Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали. Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни. Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье и зачем он не остановился. Это, наконец, становится смешно. Столько благоразумия у меня нет. Да и потом. Это вовсе было не нужно. Когда я отдал отчет, когда я сам понял, было поздно. Да скажите, наконец, какая же у вас цель? Ну что же дальше? Я не думал об этом и ничего не могу сказать вам. Вот вам перед глазами зато и лежат плоды необдуманности. Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды? Что я ждал, чтобы вы пришли мне рассказать? Прежде вас я понял, что мое счастье потускнело, что эпоха, полная поэзии и упоения, прошла, что эту женщину затерзают, потому что она удивительно высоко стоит. Дмитрий Яковлевич — хороший человек, он ее безумно любит, но у него любовь-мания. Он себя погубит этой любовью. Что ж с этим делать? Хуже всего, что он и... ее погубит. Как же, по-вашему, ему следовало бы хладнокровно смотреть на то, что его жена любит другого? Я этого не говорю. Вероятно, ему следовало то делать, что он сделал. Каждая натура очень верна себе, особенно в критические минуты. А знаете, чего ему не следовало делать? Сочетать свою жизнь с женщиной такой силы, как она. По несчастью, это я ему говорил перед свадьбой, но согласитесь, что теперь поздно об этом толковать, и что до вашего приезда она была счастлива. Семен Иванович, это бы не осталось так навсегда. Такого рода недоразумения рано или поздно всплывают. Как это вы так непоследовательны? Право, это дело мудреное. Ох, то-то недаром всегда говорил я, что семейная жизнь — вещь преопасная. Да проповедовал, как Иоанн в пустыне, никто меня не слушал. Хоть бы вы и сострадание просто. Я, право, не знаю, чего вы от меня хотите. После ее болезни я стал замечать ее грусть и его немое безвыходное отчаяние. Я почти перестал ходить к ним, вы это знаете. А чего мне это стоило, знаю я. 20 раз принимался я писать к ней, и, боясь ухудшить ее состояние, не писал. Я бывал у них и молчал. В чем же меня упрекаете? Что вы хотите от меня? Надеюсь, что непростое желание бросить в меня несколько оскорбительных выражений привело вас ко мне. Владимир Петрович, ну докажите же, что вы сильный человек. Я верю, что вам это трудно, но все же принесите жертву, большую жертву. А мы, может быть, спасем эту женщину? Владимир Петрович, уезжайте отсюда!» И какая-то нежность в тоне заменила натянутую жестокость. Голос у старика дрожал. Он любил Бельтова. Бельтов открыл свой портфель, порылся в бумагах и подал ему начатое письмо. «Прочтите», — сказал он. Письмо было к матери. Он извещал ее о своем твердом намерении опять ехать за границу, и притом очень скоро. «Вы видите, я еду. И вы думаете, что вы спасете ее этим?» — спросил он грустно, качая головой. «Добрейший Семен Иванович». «Да что же делать?» — спросил Крупов с каким-то отчаянием. «Не знаю», — отвечал Бельтов. «Семен Иванович, я напишу к ней письмо и принесу его к вам. Вы отдадите? Честное слово?» «Отдам», — отвечал Крупов. Бельтов проводил Семена Ивановича, печального и расстроенного, до дверей. Потом он воротился к своему столику и бросился на диван в каком-то совершенном бессилии. Видно было, что разговор с Круповым нанес ему страшный удар. Видно было, что он не мог еще овладеть им, сообразить, осилить. Часа два лежал он с потухшей сигарой, потом взял лист почтовой бумаги и начал писать. Написавши, он сложил письмо, оделся, взял его с собою и пошел к Крупову. «Вот письмо», — сказал Бельтов. «Можете вы, Семен Иванович, доставить мне случай с ней видеться при вас на 2 минуты? Или нет?»
«Да зачем?»
«Что вам до этого? Хуже от этого не будет. Если у вас когда-нибудь была малейшая привязанность ко мне, вы это сделаете».
«Когда вы едете?»
«Завтра утром. Будьте 8 часов в саду». Бельтов пожал ему руку. «А я видел сегодня его в самом жалком положении».
«Перестаньте!»
«Ни слова, Семен Иванович, умоляю вас!» Бледная, исхудавшая, с заплаканными глазами шла несчастная Любовь Александровна под руку с Круповым. Она была в лихорадке. Выражение ее глаз было страшно. Она знала, куда она шла, и знала, зачем. Они пришли к заветной лавочке и сели на нее. Она плакала. В руках ее было письмо. Семен Иванович, не находивший даже нравоучительных замечаний, обтирал слезу за слезою. Подошел Бельтов. Все светлое в лице его исчезло. В каждой черте видно было нестерпимое страдание. Он взял ее руку. Он был похож на мертвеца. «Прощайте», — сказал он ей едва внятным голосом. «Я опять скитаться. Но наша встреча, но ваш образ сохранится во мне. Он меня утешит в последнюю минуту жизни».
«Навсегда?» — спросила она. Он молчал.
«Боже мой!» — сказала она и умолкла. «Прощайте, Вальдемар», — прибавила она шепотом, и потом вдруг, как будто силы ее разом удесятерились, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно: «Вальдемар, помните, что вы любимы беспредельно. Беспредельно любимы, Вальдемар». Она встала, он не удерживал ее. В ней достало духу идти более твердым шагом, нежели как она пришла.